Глава 49. Эшафот. На революционной площади, прислонившись к фонарному столбу, ждали два человека. Вместе с толпой, одна часть которой бросилась к Дворцовой площади, а другая устремилась на революционную и рассеялась шумными и тесными кружками между обеими, они ждали прибытия королевы к орудию казни, которая, обветшав от дождя и солнца, обветшав от руки палача и, ужасно вымолвить, от соприкосновения с жертвами, падавшими под его лезвием, возвышалась над стоявшими внизу головами. Два человека, разговаривавшие у фонаря, были Морис и Лорен. Затерявшиеся между зрителями и, однако, возбуждавшие в каждом зависть своим выгодным положением, они продолжали отрывистый разговор, не лишённый интереса посреди говора, пробегавшего по этим толпам, которые, словно волны живого моря, переливались от моста Шанш до революционного. Обоих поразила мысль, уже высказанная нами по поводу господства эшафота над всеми головами. «Посмотри, — сказал Морис, — как это ненавистное чудовище поднимает красные лапы. Кажется, будто оно зовет нас и улыбается своим ужасающим зевом. Признаться, я не принадлежу к той поэтической школе, которая видит все в багровом цвете, — отвечал Лорен. Что до меня, то мне представляется в розовом. И даже у подножия этой ненавистной машины я бы еще пел и надеялся. Надеяться, когда убивают женщин? Морис, сын революции, не отрекайся от своей матери. Ах, Морис, оставайся добрым, честным патриотом. Та, которая умрет теперь, не такая женщина, как все прочие. Она злобный гений Франции. О, не об этой женщине я сожалею. «Не ее оплакиваю», — вскричал Морис.
«Понимаю, Женевьеву».
«Меня сводит с ума мысль, что Женевьева в руках этих подрядчиков гильотины, которых зовут Эбером и Фукьетенвилем, в руках людей, которые послали сюда бедную Элоизу и сейчас приведут гордую Марию Антуанетту». «Вот потому-то именно я и надеюсь». Когда народная ярость пожрет двух тиранов, она будет сыта, по крайней мере, на время, как удав, который по 3 месяца переваривает то, что пожирает. Тогда уж она не будет никого поглощать, и, как говорят наши пророки предместий, ее будет мутить и от маленьких кусочков. «Лорен, Лорен», — отвечал Морис, — «я положительнее тебя и говорю тебе шепотом то же, что готов повторить громко. Лорен, я ненавижу новую королеву, которая низвергла австриячку, чтобы вступить на ее престол. Отвратительная королева, у которой багряница окрашивается ежедневной кровью. А первым министром — Сансон.
Но мы убежим от нее?
Не думаю». — отвечал Морис, покачав головой. — Ты видишь, что нам остается жить на улице, чтобы не быть арестованными дома?
— Так что ж, можем покинуть Париж?
— Никто не мешает. Не о чем, значит, тужить. Дядя ждет меня в Сент-Омере. Деньги и паспорт — все в кармане. Не жандарм ли какой задержит нас, а? Мы остаемся здесь, потому что хотим оставаться. «Нет, превосходный друг, нет, преданное сердце, ты говоришь неправду. Ты останешься потому, что я хочу остаться.
А ты хочешь остаться, чтобы отыскать Женевьеву? Просто справедливо и натурально. Ты думаешь, что она в темнице. Это более нежели вероятно. И вот ты хочешь бодрствовать над ней, и из-за этого тебе нельзя ехать из Парижа».
Морис вздохнул. «Помнишь смерть Людовика XVI?» — сказал он. «Мне кажется, Я до сих пор бледен от душевного волнения и гордости. Я был одним из предводителей этой толпы, в волнах которой теперь скрываюсь. Какая перемена, Лорен! Какая ужасная реакция в эти 9 месяцев!
9 месяцев любви, Морис. Любовь, ты погубила Трою!
Морис еще раз вздохнул. Блуждающая мысль его выбрала другую дорогу и устремилась к другому горизонту.
«Какой печальный день для бедного Мезон Ружа», — сказал он. «Увы», — отвечал Лорен, — «а сказать ли тебе, что всего печальнее в наших революциях?»
«Скажи».
«То, что часто считаешь врагами таких людей, которых хотел бы после иметь друзьями, а за друзей такие существа.
Знаешь ли, — перебил Морис, — мне не верится, что...
Что именно?
Что не придумает ли Мезон Руж какого-нибудь средства, хотя бы самого безумного, чтобы спасти королеву?
Один человек против 100 тысяч людей.
Говорю тебе, хотя бы самого безумного. Но для спасения Женевьевы я бы...» Лорен нахмурил брови.
«Повторяю, Морис, ты сходишь с ума. Нет, даже для спасения Женевьевы ты не сделался бы дурным гражданином. Но довольно об этом, Морис, нас подслушивают. Постой-ка». Ух, какой волной заходили головы. А вот и помощник Сансона выглядывает из своего ящика. Должно быть, едет австриячка.
Морис еще более выпрямился при помощи фонарного столба и посмотрел в сторону улицы Сент-Оноре. «Да», — сказал он, задрожав, — «вот она». Действительно, вдали показалась другая машина, почти такая же ненавистная, как гильотина. Это была решетчатая двухколесная тележка. По правую и по левую сторону от нее блестело оружие конвоя, а впереди Грамон отвечал сверканием сабли на крики некоторых фанатиков. Но по мере того, как тележка приближалась, крики эти вдруг замолкали перед мрачным и холодным взглядом осужденной. Никогда еще лицо не внушало такого почтения. Никогда Мария Антуанетта не была так величественна и более похожа на королеву. Гордость ее мужества дошла до того, что даже внушала страх присутствующим. Равнодушная к увещеваниям аббата Жерара, сопровождавшего ее насильно, она не поворачивала головы ни направо, ни налево. Мысль, жившая в глубине ее мозга, казалось, была неподвижна, как ее взор. Отрывистое движение тележки по неровной мостовой самими толчками своими заставляло королеву держаться прямее. Она походила на мраморную статую с той лишь разницей, что у этой живой статуи глаза сверкали, и волосы развивались по ветру. Молчание, подобное молчанию пустыни, внезапно спустилось на 300 тысяч зрителей этой сцены, которых в первый раз увидело небо при солнечном сиянии. Вскоре с того места, где стояли Морис и Лорен, можно было слышать скрип оси телеги и храп лошадей конвоя. Тележка остановилась у лестницы эшафота. Королева, без сомнения не ожидавшая этого момента, очнулась и поняла. Она бросила надменный взор на толпу, и бледный молодой человек, которого она видела на пушке, опять явился ей стоящим на тумбе. С этого возвышения он послал королеве тоже почтительное приветствие, которым напутствовал ее при выезде из консьержерии, и тотчас же соскочил с тумбы. Несколько человек увидели его, но так как он был одет в черное, то распространился слух, что Марию Антуанетту ждал священник, чтобы отпустить ей грехи в то мгновение, как она взойдет на эшафот. Королева осторожно сошла по трем ступенькам подножки, поддерживаемая Сансоном, который до последней минуты, исполняя обязанность, словно возложенную на него самого как бы в наказание, оказывал осужденной всевозможное внимание. Покуда Мария Антуанетта шла к ступенькам эшафота, несколько лошадей встали на дыбы, несколько пеших стражей и солдат как будто пошатнулись и потеряли равновесие. Потом как будто какая-то тень скользнула под эшафот, но почти в то же мгновение восстановилась тишина. Никто не хотел оставить свое место в эту решительную минуту, никто не хотел потерять ни малейшей подробности великой драмы, готовой совершиться. Все глаза обратились на осужденную. Королева уже стояла на площадке эшафота. С нею все еще говорил священник. Один помощник Сансона тихонько подталкивал ее сзади, другой развязывал платочек, закрывавший ее плечи. Мария Антуанетта, почувствовав прикосновение этой подлой руки, сделала быстрое движение и наступила на ногу Сансону, который, хотя она не видела этого, привязывал ее к роковой доске. Сансон отдернул свою ногу. «Извините», — сказала королева, — «я нечаянно». Это были последние слова дочери кесарей, французской королевы, вдовы Людовика XVI. На тюильрийских часах пробило 3. И вместе с этим звуком Мария Антуанетта отошла в вечность. Ужасный крик, отражавший в себе все страсти — радость, ужас, печаль, надежду, торжество, раскаяние — заглушил собой, как ураганом, другой крик, но слабый и жалобный, в то же мгновение раздавшийся под эшафотом. Но как ни был слаб этот крик, жандармы расслышали его и подвинулись на несколько шагов вперед. Толпа, уже не столь сплошная, как прежде, ринулась, как река, прорвавшая плотину, опрокинула ряды, рассеяла стражу и хлынула к эшафоту. Но жандармы искали другого. Они искали тень, которая опередила их линию и скользнула под эшафот. Двое жандармов воротились, таща за ворот молодого человека, прижимавшего к сердцу платок, пропитанный кровью. За ним шла маленькая собачка-болонка и жалобно выла. «Убить аристократа!» — закричало несколько голосов из черни. «Он смочил платок ее кровью! Убить!» «Боже мой!» — сказал Марис Лорену. «Узнаешь ли ты? Узнаешь ли его?» «На смерть роялиста!» — повторяли бешеные. «Отнять у него платок! Он хочет сберечь его, как святыню! Вырвать! Вырвать!» На губах молодого человека появилась гордая улыбка. Он разорвал свою рубашку, раскрыл грудь и бросил платок. «Господа», — сказал он, — «это кровь не королевы, но моя. Дайте же мне спокойно умереть». И он показал под левым соском глубокую рану, из которой текла кровь. Толпа испустила крик и отхлынула. Тогда молодой человек медленно начал опускаться и упал на колени, смотря на эшафот, как мученик смотрит на алтарь.
«Мезон Руш!» — шепнул Лорен Марису.
«Прости», — тихо произнес молодой человек, — с небесной улыбкой опуская голову. «Прости. Или лучше. До свидания». И он испустил дух посреди остолбеневшей стражи. «Да, только одно это остается, Лорен», — сказал Морис, «пока еще не сделался дурным гражданином». Собачка в испуге и с воем вертелась около трупа.
«А, Блэк, поди сюда», — сказал человек, стоявший с дубиной. «Поди сюда, старенький, поди, крошечный».
Но лишь только собачка приблизилась к тому, кто ее звал, как он раздробил ей голову дубиной и захохотал во все горло.
«Подлец!» — закричал Морис.
«Тсс!»
— шепнул Лорен, схватив его за руку.
«Молчи, или мы пропали. Это Симон!»